Самое разное. Йоав Ицхак. Адвокаты Нетаньяху усиленно собирают компромат на Мандельблита, Лиад, Бен-Ари и многих других. Компромат против длинного списка общественных фигур нужен защитникам премьер-министра для обоснования требования о снятии предъявленных ему обвинений. Линия защиты Нетаньяху будет строиться на обвинении прокуратуры в избирательном правосудии. Адвокаты намерены доказать, что многие в Израиле допускали конфликт интересов и получали подарки, но не были привлечены к суду. Йоав Ицхак сообщил об этом на своем сайте News1, имеющем репутацию сливного бачка. Ахана сказал, что Нетаньяху не просил меня пресечь демонстрации возле его дома или возле его канцелярии. Об этом просили только его соседи. Министр внутренней безопасности потребовал от начальника полиции Моти Коэна жестче пресекать демонстрации в Иерусалиме, действовать как против арабских и эфиопских демонстраций. Ахана заявил, что жители квартала Рехавия очень страдают от ежевечерних шумных демонстраций. Он должен обеспечить им нормальную жизнь. Двоюродный брат Ахана, один из активистов протеста, заявил, что его кузен преступник и требует от полиции нарушить закон. В объединенном арабском списке зреет раскол. Депутат от этой партии Мансур Аббас заявил о расколе в политической силе. По словам политика, будущая партия оказалась под вопросом после того, как часть представителей поддержала законопроект о запрете конверсионной психотерапии по отношению к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на телеканал Кан. Мансур Аббас заявил, что будущее партии зависит от дальнейшего поведения депутатов. Политик отметил, что многие представители партии критикуют решение Аймана Уды поддержать законопроект о запрете терапии геев и требуют распуска партии. Дешифратор. Выдержки из обвинительного заключения, представленные в начале 2001 года, в письме юридического советника Элиакима Рубинштейна, спикеру Кнессета Аврааму Бургу. Вечером 17 декабря 1999 года 12-летний сын депутата Кнессета Авигдора Либермана вернулся домой в поселение Нагдим и рассказал отцу о том, что его побили трое сверстников. Либерман вышел из дома и начал преследовать двух детей, 12 и 13 лет. Во время преследования Либерман поднял с земли камень и бросил его в спину одного из детей. Дети убежали и спрятались. Не найдя детей, Либерман направился к их родителям и рассказал им о том, что они ударили его сына. Либерман не успокоился. Он обнаружил детей, которые прятались в одном из караванов. Он ударил одного из детей в лицо. От силы удара ребенок отлетел к стенке, ударился головой и упал на землю. Лежащего на земле ребенка Либерман пинал до того момента, пока ребенок не заплакал. Кошмар продолжался. Либерман начал таскать ребенка за волосы, схватил его за горло и за руку и силой затащил его в машину. Он отвез ребенка к дому его родителей и на глазах у его семьи угрожал, что сломает ему руки и ноги, если тот вернется в Нагдим. В марте 2001 года с Либермана была снята депутатская неприкосновенность, и он предстал перед судом. 25 сентября 2001 года суд признал сделку между адвокатами обвиняемого Либермана и прокуратурой отметив при этом, что поведение Либермана было целенаправленным, и он так и не высказал сожаления о содеянном. Суд решил не приговаривать Либермана к тюремному заключению. Либерман признал вину и заплатил судебные издержки в размере 7500 шекелей и компенсацию в размере 10 тысяч шекелей ребенку. Вы спросите, а к чему мы это вспомнили? А к тому, что когда вы пойдете в очередной раз класть бюллетень НДИ в урну для голосования, или просто увидите или услышите Либермана, или прочитаете где-нибудь о нем, представьте на секунду этого взрослого человека, бьющими кулаками по лицу и пинающего изо всей силы лежащего на земле ребенка. Кстати, информации об этом деле нет в архивах ни одного израильского средства массовой информации на русском языке. Но это так, для справки. А у меня есть профлинк на иврите. Если кто-то захочет, я с удовольствием передам. Анархо-большевистский актив этого протеста прекрасно осознавал смысл и направленность своих действий. Осознает и теперь, пытаясь любыми средствами, включая уже и прямое насилие, ввергнуть израильское общество в атмосферу хаоса. Действия черно-красных были поддержаны тогда почти всеми местными органами прессы, увидевшие в развернутой ими кампании шанс произвести смену власти в Израиле. Контарер. Показалось полезным выставить здесь фрагмент из старой статьи в газете «Вести» за 28 июля 2012 года. Механический принцип любой революции состоит в том, что организованное меньшинство, составляющее обычно ничтожную долю данного социума, создает на улицах эффект общественного брожения, в условиях которого заведомо лживое заявление этого меньшинства «Мы народ», если не выглядит убедительным, то во всяком случае обретает некий резонанс. Объявив себя народом, организованное меньшинство, относящееся к гражданскому большинству, с абсолютным презрением стремится захватить власть в обход действующих структур демократического представительства, ведь у него шансы победить на выборах в революции не было бы нужды. Если организованному меньшинству удается захватить власть, его дальнейшие действия выглядят всегда одинаково. В целях подавления реального большинства вводится режим свирепой диктатуры. Это утверждение может показаться далеким от нашей действительности, но оно имеет к ней самое непосредственное отношение не только потому, что в прошлом году естественным символом лагеря анархистов на бульваре Ротшильда стала гильотина. Символ поспешили убрать из опасения распугать публику, но установили его там сами революционеры, а не какие-нибудь провокаторы. Этого, впрочем, никто не утверждал. Но важен не символ, а то, что другими революции в принципе не бывают. Их историческая оправданность в определенных случаях признается, пусть не всеми, с безопасного расстояния во времени и пространстве. Но политическая революция может быть оправдана только тем, что конкретная власть, против которой она направлена, осуществляется без санкций гражданского большинства, то есть не является тиранией. При наличии действующих структур демократического представительства любая революция есть по определению антидемократический путь. О том, что именно таков характер действий, составляющих социальный протест в Израиле, я неоднократно писал в прошлом году. Анархо-большевистский актив этого протеста, в отличие от многочисленных статистов, привлекавшихся к участию в уличных акциях прекрасно осознавал смысл и направленность своих действий. Осознаются теперь, пытаясь любыми средствами, включая уже и прямое насилие, ввергнуть израильское общество в атмосферу хаоса. То, что актов насилия в ходе уличных акций, преподносившихся как борьба обездоленных и протест исчезающего среднего класса, до последнего времени было немного объяснения парадоксальным характером прошлогодней ситуации. Действия черно-красных были поддержаны тогда почти всеми местными СМИ, увидевшими в развернутой ими кампании шанс произвести смену власти в Израиле. Усердное нагнетание акций протеста отмобилизованным усилием СМИ было весьма результативным. На улицу удалось вывести значительные массы статистов, и на этом фоне акты насилия могли причинить только вред. Даже самые рьяные адепты прямого действия понимали тогда, что пугать полезных идиотов не стоит. Но в последующие месяцы стало ясно, что буквального повторения политического сценария 2011 года в силу различных причин не случится. С осознанием данного факта прогнозы, указывающие на вероятность того, что новая фаза борьбы под социальными лозунгами будет сопровождаться насилием, стали все чаще звучать из уст прошлогодних героев, а кто-то договорился уже до того, что будет применяться и огнестрельное оружие. В связи с подобными прогнозами, а по сути дела угрозами, мне уже доводилось упоминать о публикациях сайта G14, аттестующем себя как официальный рупор социального протеста. Последние месяцы там регулярно появлялись материалы, авторы которых заявляли, что новая фаза борьбы не станет повторением фестиваля на Ротшильде, что лето 2012 года будет пылающим, и что сами они больше не будут симпатичными. Первым серьезным подтверждением этих угроз стали события минувшей недели, после того, как попытки заново разбить палаточный лагерь посреди Тель-Авива черно-красным не удалось даже завершилось кратковременным задержанием Дафни Лиф на исходе субботы, в городе состоялась несанкционированная демонстрация, участники которой переворачивали мусорные баки, швыряли камни, нападали на полицейских и громили банковские филиалы. Разбитые витрины и осатаневшие толпы погромщиков возвестили начало новой фазы борьбы. По утверждению Гаарец, в демонстрации приняло участие около 6 тысяч человек. Главный лозунг демонстрантов – вернуть власть народу. Был диаметрально противоположен их истинной цели – лишить народ власти, поскольку та является функцией волеизъявления большинства, реализуемой через участие в парламентских выборах. Организованное революционное меньшинство не может не лгать, говоря о целях своей борьбы. Покушение на свободу всегда совершали им под лозунгами в защиту свободы. Антидемократический путч всегда будет иметь своим обязательным элементом требование защитить демократию. Вот все то, что происходит сегодня в Израиле, это проплаченная, хорошо продуманная анархия, для которой не жалко денег, лишь бы свергнуть того премьера, на котором держится экономика страны. Все те, кто говорят только не Биби, могут уехать из страны, потому что только Биби может эту страну еще нормально и грамотно удержать. В тот день, что не станет Биби, и победят арабы, я говорю арабы, а не левые, вы, которые хотели только не Биби, будете искать билеты на самолет и не сможете улететь, потому что вылета уже не будет.